Все давали ребенку часть своей крови, и болезнь отступала. Но для людей, которые очень хотели вылечиться, но не имели целой кучи любящих родственников, существовал и другой путь раздобыть много крови. — Ага, — прошептал Трикс, чувствуя, как покрывается холодным потом. Рыцарь Агуста был одним из тех, кто, не щадя своих сил, боролся с чумой. Вместе с другими рыцарями он стоял в карантине, не давая чуме распространиться. Преследовал бандитов, которые ради спасения от чумы готовы были убивать невинных людей. Он был славным рыцарем, но чума не обошла и его.
«Я понял», — сказал Трикс.
«Нет, ты не понял. Все рыцари из отряда Агуста пришли к нему и предложили дать свою кровь. Никто бы не погиб, скорее всего. Но Агуста отказался. Он сказал, что должен дать пример того, как надо стойко принимать свою судьбу, не вводить в искушение других людей своим чудесным спасением, и что он не вправе спасаться таким способом, за который раньше преследовал других».
«Он умер?» — спросил Трикс.
«Конечно, но ты же понимаешь, ученик, что баллады и предания складывают не про тех, кто вел обычную жизнь, а про тех, кто совершил что-то удивительное, редкое. Человек может быть сколько угодно праведным, пока беда не коснется его самого. А вот тогда... тогда он способен стать тем злом, с которым сам и боролся».
Щавель вздохнул и поднялся, отложил трубку, легонько стукнул посохом, и на рукояти загорелся бледный голубой огонек.
«Идем, Трикс. Я полагаю, что самое время».
Трикс шел вслед за Щавелем по темным коридорам усадьбы. Они прошли из главного здания в левый флигель. Стали медленно, осторожно подниматься по винтовой лестнице, пока не остановились перед прочной дубовой дверью. Сквозь щель в двери пробивался слабый свет. Здесь Щавель остановился. Тронул Трикса за плечо и указал ему на обитый железом засов, закрывающий двери снаружи. Впрочем, сейчас засов был отодвинут.
«Придет», — донесся до них слабый и незнакомый голос. «Даже не сомневайся».
«Позвольте увести вас отсюда, сэр Гирон», — это говорил Тимин. «В лесу есть одна сторожка. Вы поживете там день-другой».
«Мой верный слуга», — печально ответил сэр Гирон. «Я столько раз просил, не говори про меня слово «жил», «поживет», «проживает».
«Сэр Гирон, не надо. Я помню молодого мага по имени Родион Щавель. Я видел его глаза, когда мы сражались с витамантами. Он все понял, и он придет. Я даже полагаю, что он стоит сейчас за дверью. Входите, господин волшебник».
Щавель откашлялся и распахнул дверь. Вслед за волшебником Трикс опасливо вошел в круглую комнату на вершине башенки. Окна комнаты были забраны толстыми железными решетками. Обстановка была аскетичной, суровой. Прочная кровать, маленький столик, один стул. На столе лежала обглоданная курица, сырая курица. На кровати, под усеянным темными пятнами одеялом, лежал старик с зеленоватым неподвижным лицом, на котором лихорадочно блестели глаза. Рядом на стуле сидел грустный, подавленный Тимин.
— «Не спится, господин волшебник?» — печально спросил он.
— «Как и тебе, верный слуга», — ответил Щавель. — «Как и тебе, отважный рыцарь Гирон Арадан. Спасибо за приглашение войти. Я вижу, твой ум столь же проницателен, как и раньше, когда ты был живым».
«Спасибо на добром слове», — ответил зеленоватый старик. «Но, если честно, я приглашаю тебя войти вот уже второй час, каждые 10-15 минут. Я был уверен, что ты придешь, но не знал, когда именно».
«Как же это случилось, Гирон?» — спросил Щавель.
«Как или почему?»
«Вначале как, потом почему».
«Я умирал», — просто ответил рыцарь. «От старости. Это было 15 лет назад, и надо же было такому случиться, что в ту ночь, когда я готовился покинуть этот мир, в усадьбу постучался витамант».
«Витамант? На королевских землях? 15 лет назад?»
Щавель был не просто удивлен, он был растерян и возмущен.
«С ним была королевская стража, мой друг.
Гиран вздохнул. «Это была тайная миссия с Хрустальных островов. Витамант ехал к королю Маркелю для секретных переговоров. Обычное дело, ты же понимаешь, война уже давно закончилась. Надо было налаживать какие-то контакты, искать точки соприкосновения».
«Да, ты стал настоящим политиком», — пробормотал Щавель. «Ну, допустим. Витамант и стражники попросили пристанище на день. Они путешествовали тайно, ночами. Я счел, что не будет большой беды, если перед смертью я поговорю со старым врагом. Что пристало королю, то не зазорно и его слугам. И тогда Гавар...»
«Гавар?» — воскликнул Щавель.
«Гавар Вилорой? Рыцарь-маг?»
«Он сам», — кивнул старик. «Да, я помнил, что когда-то мы скрестили с ним мечи, но все это было неважно в последний час. Гавар выслушал мою историю и предложил мне свои услуги».
«Предложил тебе стать зомби?»
«Нет, нет, не зомби», — возмутился старик. «Я же еще не умер к тому моменту. Он предложил мне стать личем, живым покойником, обманувшим смерть и обратившимся в ходячий труп. Сохраните разум и чувства».
«Я полагаю, что личем может стать только волшебник», — задумчиво сказал Щавель.
«Нет, не обязательно. Витаманты, таких как я, называют полуличами. Магией мы не владеем, как и при жизни, но остаемся не мертвыми».
«И что в тебе изменилось после преображения?» — спросил Щавель.
«Ты уж извини, старый боевой соратник, что я тебя допрашиваю. Но обычно поговорить с нежитью не удается».
«Ничего, ничего, я понимаю», — успокоил его Гиран.
«Ты знаешь, изменилось многое. Перестали болеть старые раны. Дышать не обязательно, ну, когда не занят разговором, конечно. Я стал сильным и быстрым, как в молодости».
Щавель перехватил посох поудобнее и кивнул.
«Спасибо, я учту».
«А какие изменения в психологии?»
«Хочется есть сырое мясо», — вздохнул Гиран. «Если честно, то даже не сырое, а живое».
«Человеческое?» — уточнил Щавель.
«Да нет, это не принципиально», — подумав, ответил старый рыцарь. «Я как-то теперь разницы особо не чувствую. Но я людей не ел, ты не подумай».
«Ни одного раза», — горячо подтвердил Тимин. «Даже когда к нам разбойники забрались...» И господин Арадан им всем головы поотрывал, даже тогда никого не съел. «Убери, — говорит, — их с глаз моих, и принеси живую курицу побыстрее».
«То есть ты можешь сдерживаться, — кивнул Щавель. — Это хорошо. Все-таки рыцарское воспитание дает о себе знать». «Да, друг мой, — вздохнул Арадан, — боюсь, не проживи я долгую и праведную жизнь, давно бы уже сожрал этих негодных крестьян».
«Кстати, а что они у тебя так распустились?» — удивился Щавель. «Лентяйничают, не уважают господина».
«Так я же из дома не выхожу», — признался Арадан. «По мне уж сразу видно, живой труп. Они чего-то чуют, видать, догадываются. И подати платят редко, и живут так, словно в любой момент убежать готовы».
«Зачем ты это сделал, Арадан?» — спросил Щавель. «Неужели 15 лет взаперти грызть сырых куриц — это лучше, чем честно умереть?»
«Сын у меня родился, Щавель. На старости лет жена сыном одарила. И сама в родах померла».
«Уже слышал. Мои соболезнования».
«Ну и скажи тогда, мог ли я оставить ребенка без попечения?» — спросил Радан. «Я же ничего за жизнь не нажил, не скопил. Старые доспехи, да меч в щербинах. Вот и все достояние. Живу на королевское вспомоществование, на то, что с крестьян соберу. Умер бы, остался бы младенец один-одинешенек. Понятно, Тимин бы его не оставил, воспитал. Но не мог я, не мог, Щавель».
«Вот так дела», — растерянно сказал волшебник и даже оглянулся на Трикса.
«Понимаю». «Для того и стал личем, чтобы у сына крыша над головой была, кусок хлеба».
«Я все понял», — мрачно произнес Щавель. «Я... у меня детей-то своих нет, но я понимаю».
«Осуждаешь?» — спросил старик.
«Нет, но твой сын вырос. Отправь его к любому рыцарю.
отпрыска знаменитого Радана почтут за честь взять вооруженосца?
«Не могу я», — отводя глаза, признался старик. «Вначале так и собирался поступить, а как стал не мертвым, так что-то изменилось. Не могу с собой покончить. Я и костер во дворе складывал, сжечь себя хотел. В последнюю минуту кол, к которому был привязан, из земли вырвал и убежал. И в пропасть хотел прыгнуть. Не могу. Кто разок от смертной черты убежал, тот уже обратно возвращаться не хочет».
Щавель кивнул.
«Поможешь мне, волшебник?» — спросил рыцарь.
«Помогу», — сказал Щавель.
«Только ты учти, я сопротивляться буду», — предупредил старик. «Это выше меня».
«Доблестный рыцарь Герон Радан», — торжественно сказал Щавель. «Ты многие годы служил королю и королевству. Ты был примером верности и отваги. Нет твоей вины в том, что ты не захотел умирать. Только ради сына, ради будущего рыцаря принял ты эту тяжкую ношу».
Старик стал дергаться на кровати. Трикс подумал было, что это начало действовать заклинание, но одеяло слетело, и оказалось, что руки и ноги полулича привязаны к кровати толстенными веревками. Тощее стариковское тело выгибалось и тряслось, веревки скрипели, кровать трещала. Тимин прижал ладони к лицу и отвернулся в сторону.
«Пусть примет покой твое измученное тело. Пусть избавится от проклятия твоя настрадавшаяся душа. Пусть распадется твоя неживая и немертвая плоть. Праху прах, миру мир, землю живым под землю мертвым». Грозно завопил полулич и мощным рывком разорвал обе веревки на руках и одну на ноге. Вскочив, он двинулся к Щавелю, волоча за собой кровать. «Возобновилось гниение и разложение в мертвом теле», — с некоторой тревогой выкрикнул Щавель. «Процессы распада стали преобладать над процессами синтеза. Закончилась внутренняя активность сущности Герона Радана. Отныне она нуждается во внешнем источнике движения и эволюции». Полулич все зеленее и зеленее вытянул к Щавелю трясущиеся тощие руки. Из пальцев стремительно росли длинные кривые когти. Оруженосец Тимин утер слезы, встал, вытащил из ножен меч, сделал шаг и одним ударом снес своему бывшему господину голову. Прекратилась высшая форма существования материи, известной нам как Герон Радан, — пробормотал Щавель. Видимо, ему было трудно сразу остановиться. «Господин Радан, еще когда живехонькой был, всегда говорил, против лича нет ничего лучше острого меча, — сказал Тимин, заученным движением вытирая меч о стариковские кальсоны. Пока, говорит, маг свои заклинания пробормочет, у нежити-то никакого воображения, устойчива она к заклинаниям».
«Да, несомненно», — покосившись на Трикса, сказал Щавель.
«Ты меня... мне подсобил».
Тимин вздохнул и спрятал меч в ножны. Потом искоса поглядел на волшебника.
«Что королю-то писать будем?»
«Что-что?» Щавель присел и печально посмотрел на останки полулича, медленно превращающиеся в серый прах. Как ни странно, в этом зрелище не было ничего отвратительного, скорее печальная, грустная красота.
«Так и напишем, что его доблестный рыцарь Герон Радан, прожив очень долгую и достойную жизнь, отошел, наконец, в мир иной, и в своих последних словах молил не оставить без покровительства и заботы его юного сына, который мечтает пойти по стопам отца».
«Спасибо, господин волшебник», — сдержанно сказал Тимин. «Я очень тревожусь за мальчика».
«Еще бы», — сказал волшебник,
— «еще бы ты не тревожился». Двое мужчин уставились друг на друга. Первым глаза отвел Тимин.
«Я, конечно, здоровье Радану подправил. Было дело», — признал Щавель. «Зубы у него крепкие стали, он до сих пор не рассыпались. Но что он 100 лет отцом стал, извини, Тимин».
«Не поверю». «А вот господин Арадан поверил», — сказал Тимин. «И жена моя так считает».
«Вот и хорошо», — кивнул Щавель. «И славный род не прервался, и твоя жена не в обиде. И покойной жене Арадана веселее было в захолустье-то. Оставим это, Тимин. Нам надо поспать, завтра мы отправимся в путь».
«Идите», — кивнул Тимин. «А я принесу совок, метелку, да и приберусь тут».